Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье, член Патриаршего совета по культуре. Я сердечно вас приветствую в этот воскресный вечер, в неделю крестопоклонную, после того, как в храме и во всех храмах нашей Святой Церкви совершались богослужения, особенно торжественные, связанные с выносом Честного Креста для укрепления верных на поприще поста. И еще дополнительного напоминания нам о том, что все наши подвиги, труды, скорби, конечно, меркнут перед той великой жертвой, добровольной жертвой, которую Христос принес ради нас, ради нашего спасения. Естественно, каждый христианин, который сознательно верует, который пытается постигнуть истинное православие, размышляет о кресте, читая евангельские отрывки, связанные с распятием, крестной смертью Спасителя и Его последующим воскресением, конечно, не может оставаться равнодушным. Действительно, настолько сильный нравственный посыл евангельского текста к душе каждого человека, что, наверное, трудно устоять тем, кто готов услышать, как говорит сам Господь в Евангелии: имеющий уши слышать, да слышит. И поэтому каждый из нас в неделю крестопоклонную заново переживает, прочувствует то, что происходило в те далекие и далекие времена, которые при этом так близки нам, потому что ничего не изменилось в нашей жизни, в ее нравственном устройстве, в человеческом обществе, которое также раздираемо страстями, пороками, немощами и разными такими проявлениями, которые, безусловно, не оставляют нас в покое, и мы не можем проходить мимо того, что происходит вокруг нас. Все это на фоне жертвы крестной, искупления человечества через жертву Христову приобретает какой-то ужасный смысл. Господь пришел в мир, чтобы дать людям любовь, радость, мир, укрепить их, помочь им пройти путем совершенствования, исправления своих недостатков. И вдруг мы видим и слышим то, что происходит вокруг в мире, что что не может нас не пугать и не напоминать нам апокалипсис святого Иоанна Богослова, который говорит нам о последних временах, о тех событиях, которые в духовном измерении были ему открыты и которые разворачиваются с такой пугающей остротой и силой вокруг нас, когда мы начинаем видеть то, что сбываются слова, сказанные 2000 лет назад. Безусловно, мы не можем здесь оставаться спокойными и умиротворенными. Нам нужно стараться искать свой путь спасения во Христе и исправлять те недостатки, которые мы видим сами в себе. Конечно, в этом, наверное, и сила христианской веры, поскольку она позволяет нам исправить себя с помощью Божьей и с усилиями с нашей стороны, исправить и сделать достойными в ту меру, в какую хватит у нас сил и милости Божией к нам, чтобы последовать за Христом и наследовать те обетования, которые Он оставил на земле своей святой церкви. Собираясь в храмы на молитву, мы чувствуем такое единение, удивительное единение во Христе. Вот это единство наше, чувство того, что мы чадо одного небесного Отца, что мы соединены здесь на земле в одну семью верных, как правильно подмечено и сказано в некое стадо Христово, как овечки, которые идут за своим пастырем, вот это чувство нашей общности, оно нам помогает преодолевать те трудности, которые выпадают каждому из нас в отдельности, поскольку христианин живет не один, а живет в церкви и спасается не один, а спасается в церкви. И вот это спасение в церкви — это удивительная вещь, потому что немощные и слабые получают поддержку более сильных и более верных Богу. И вот это понимание, что мы живем одной семьей во Христе, для нас очень важно, потому что если мы слабые и немощные, не справляемся с элементарными, необходимыми христианину вещами, в борьбе со своими страстями, похотями, немощами, в безропотном и твердом стоянии в вере, то получается, что мы перекладываем на ближних своих часть своих немощей и утяжеляем крест тех, кто идет рядом с нами. Поэтому, конечно, некоторая расслабленность, которую приходится наблюдать сейчас, должна уже смениться на собранность и внимательность. В те времена, в которые мы живем, недопустимо быть расслабленным. И, наверное, то, что происходит в мире, развитие зла, его агрессивность по отношению к христианству особенно, оно должно быть уравновешено нашим личным подвигом и подвигом всей церкви. Поэтому, если мы с вами на простых таких практических примерах говоря, не читаем молитв, не совершаем пощения в положенное время, не приходим в церковь для исповеди и причастия, не совершаем тех трудов милосердия, которые нам заповеданы Богом, то получается, что мы как бы ожидаем, что это сделает за нас кто-то другой. И вот этому другому приходится нести ту нагрузку, которую мы сняли с себя. Общая расслабленность духовной жизни, она в последние годы была очень явной. Очень менялось наше церковное общество за 20 с лишним лет, вот, которые мне довелось быть в церкви, я вспоминаю начало 90-х годов, когда был очень искренний порыв, массовый порыв людей в сторону церкви, в сторону осознания себя христианином. Была собранность, внимательность, был какой-то духовный восторг от этого. Люди начали осознавать то сокровище православия, которое, казалось, уже скрывалось под пылью вот этих советских пятилеток и борьбы с безбожием. И вдруг все это возродилось с новой силой, с удивительной красотой. Начали восстанавливаться монастыри, храмы. Люди начали осознавать себя по-настоящему причастными к церкви и к истории нашей, к нашему духовному единству во Христе. Это был высокий очень такой подъем. А потом начался некий спад. И началось такое, знаете, расслабление. Вроде бы уже восстановили многие храмы, монастыри. Вроде бы уже кто-то совершил тот подвиг, к которому мы не всегда бывали причастны. И мы уже пользовались плодами их трудов, их подвига, постепенно расслабляясь в духовной жизни, в самых простых вещах. И вот это обманчивое состояние, оно начало захватывать очень многих. Но сейчас опять все поменялось. И то расслабление духовное, которое пришло, должно смениться снова нашим уже осознанным, пережитым с опытом, подвигом нашей духовной жизни. Если мы не будем это делать и не станем воинами Христовыми, то, конечно, очень плачевна наша участь. Дело в том, что в духовной жизни не нужно делать шаг вперед и два шага назад. Нужно всегда идти вперед, пусть небольшими шагами, пусть преодолевая трудности, скорби, болезни, немощи, но при этом идти и двигаться к Богу по тому пути, который по милости своей открыл нам Спаситель мира и, распявшись на кресте, принеся себя в жертву за грехи всего мира, дал нам возможность этим своим крестоношением хоть в малой доле, в малой части уподобиться нашему подвигоположнику и Спасителю Господу Иисусу Христу. Я вас всех, дорогие, поздравляю с неделей крестопоклонной. Я вам желаю укрепления о Господе, укрепления о кресте Христовом. Вспомните, что на каждом из вас есть свой крестик, и за этот крестик и его ношение мы дадим Богу свой ответ в день страшного суда. Поступил звонок, я слушаю, пожалуйста.
С праздником, батюшка.
Спасибо.
Олег Риган, Подмосковье.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот такие сокровенные добродетели, как любовь, радость и мир, можно ли как-то увеличить, возрастить в Русской Православной Церкви попыткой возвращения дореволюционной и немногим послереволюционной практики общенародного пения? И как вы считаете, можно ли это сделать через разработку методики обучения искусства управления общенародным пением в духовных школах для диаконов, пономарей, регентов, псаломщиков и так далее? То есть для всех тех, кто выходит на богослужение петь с народом. Дело в том, что в современном состоянии, как мне кажется, и не только мне, восприятие молящимися богослужебных текстов, оно далеко до осмысления. А когда вот в воскресной школе, в частности, вот как у меня это происходит, начинаешь это все прочитывать, пропевать и переводить на русский язык, объяснять, и когда люди начинают уже осмысленно потом это сами озвучивать, то совершенно другое дело уже.
Ну, вообще, я вам скажу, что с точки зрения осмысления текстов, понимание богослужения, конечно, пение с народом, оно много дает, безусловно. Мы с вами, естественно, можем привести примеры и из истории церкви, когда великие подвижники и святители скажем, начиная с Амвросия Медиоланского, это исторически зафиксированный факт, и именно благодаря церковному пению с народом сумели преодолеть даже ереси, которые в то время начинали подниматься. И, конечно, это очень объединяет прихожан. У нас вот в храме особенно это чувствуется во время таинства соборования, которое проходит во время Великого Поста. Я хочу сразу оговориться, поскольку уж вспомнил об этом таинстве соборования, что в наше время, вернее, не в наше время, а в советское время, и уже потом это перешло в наше время, к сожалению, этим таинством часто злоупотребляют. Именно злоупотребляют. Хотя кажется это странным, но тем не менее, соборование, таинство, установленное святым апостолом Яковом, и мы знаем, что оно одно из древнейших таинств церкви, тем не менее, люди пользуются им не всегда правильно. Дело в том, что оно было установлено для тяжкоболящих, для лежащих на одре. Тогда к нему приходили пресвитеры и совершали над ним это таинство. Ну, естественно, времена меняются, традиции меняются, и нет никакого запрета для того, чтобы проводить таинство в храме. Но некоторые люди почему-то пытаются пользоваться соборованием как заменой исповеди. То ли ложный стыд, боязнь открыть свои грехи искренне перед Богом и покаяться, то ли какие-то другие внутренние причины толкают их на то, чтобы хотя бы раз в год собороваться, а дальше не жить никакой духовной жизнью. Эти люди часто и не причащаются. Или причащаются тоже один раз в год после соборования, чтобы потом на год нырнуть в пучину мирских страстей и похотей, не исповедоваться, не покаяться, а просто пройти в следующий раз соборование. Это, знаете, я не могу сказать, естественно, таинство действенное, таинство, оно помимо человека может изменять его внутри. Мы знаем, что не всегда люди осознают, например, что происходит с ними даже в крещении, сначала по первому времени, и плоды эти раскрываются позже. Также и некоторые другие таинства. Но соборование действительно дано для тех, кто хочет подвести черту и уже быть готовым предстать пред Богом. Поэтому, допустим, собороваться 2-3 раза в год без необходимости, без какой-то причины, а просто так, это, конечно, неправильно. А вот исповедоваться нужно гораздо чаще. И духовное здоровье человека зависит от этого, насколько он кается. Опять же, многие путают исповедь с тем, что, то есть именно покаяние в грехах не приносит, а очень долго и очень серьезно путают исповедь с беседой духовной, начинают с духовниками беседовать. Но это об этом мы говорим потом. А вот по поводу вашего вопроса и пения, вот я могу сказать, что когда мы собораем в храме, и люди поют, ну, простые обычные песнопения в начале таинства, в конце таинства, и в самом процессе помазания елеем, конечно, это очень объединяет людей. Я тоже обращаю внимание, насколько люди превращаются вот в такое единство, вот именно тело Христово. Это очень ощущается при таинстве соборования. Поэтому вы говорите о народном пении. Я могу сказать, что, безусловно, в некоторых местах, в некоторых храмах вполне это уместно. Что касается повсеместной практики, я бы с вами не согласился. И на самом деле уставы церкви не случайно устанавливались таким образом, что клирос, певчие, они были все-таки отдельно несколько от общей массы молящихся. Во-первых, в массе молящихся могут оказаться люди, которые не вполне одарены соответствующим слухом и голосом, а иногда, что ужасно, одарены голосом, но не имеют слуха, и начинается действительно соблазн, но они при этом не чувствуют и не слышат, что происходит. И, может быть, даже некое такое, знаете, ну, в общем, оскорбительное несколько для самого богослужения состояние, когда несколько человек, которые вот с таким сильным голосом, но без слуха, начинают петь в сакральные моменты божественной литургии, это иногда вызывает очень неприятные ощущения у всех остальных молящихся. Ну, кроме, конечно, вот этих певцов. Поэтому нужно довольно осторожно и не без участия регента хора, который должен быть в каждом храме, и обязательно должен быть свой хор, и, может быть, какие-то песнопения разучивать с народом, давать тексты, чтобы они действительно начинали понимать то, что поется и читается в храме, это все полезно. Но во всем нужно рассуждение. Я считаю, что вот если это рассуждение применить к этой теме, то получатся хорошие результаты. Безусловно, если есть возможность петь с народом и получается, то, конечно, это очень хорошо. Но, опять же, не всякий священник, скажем, обладает музыкальным слухом. Иногда начинают батюшки так голосить, что просто, как раньше говорили, хоть святых выноси, к сожалению. И это тоже очень плохо. Мы не можем сейчас лишить сана или запретить в священнослужении батюшек, не имеющих слуха. Но при этом и вести службу без хора такой священник практически не может. И как раз хор исправляет его недостаток тем, что он и сам не поет, и поэтому хор восполняет это, и получается, в общем, весьма сносно. Но вообще это тоже большая проблема, потому что если священник не может петь, и все это в криф и в кось происходит, то это тоже соблазняет верующих и очень отвлекает их от молитвы. В общем, эти вопросы, как все, что связано с определенным, все-таки связанным с культурой церковной тематикой, это нужно все делать с рассуждением. Не экспериментировать там, где может быть действительно плохой результат, и с осторожностью внедрять вот эти практики. Потому что все-таки церковь за свои 2000 лет выработала такой богатый опыт и богослужебный, и музыкальный, и изобразительный, и архитектурный, и прочее, то мы должны понимать, что мы носители сегодняшнего этапа ее развития, и мы должны хорошо знать церковную традицию. Если мы ее глубже изучим, то будет польза для всех, и для поющих, и для непоющих. Я слушаю, пожалуйста, еще вопрос.
Отец Леонид, добрый вечер.
Добрый.
С праздником вас.
Спасибо, взаимно.
Помню вас еще в бытность вашего служения в Спасандроникова монастыре.
О, да.
Давно это было.
Да.
Отец Леонид, вопрос такой. Я его задавала уже в эфире, но я осталась в своем недоумении. Я зачитаю небольшую цитату из книги «Чтение на каждый день Великого Поста».
Пожалуйста.
«Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов покаяния, души таких людей не сходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказание, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение». Я тут ничего не понимаю. Во-первых, как же притча Господа о том, кто работал в винограднике час или там до 11, с 11 часа, и получили одинаковую плату за все. И то,
но
и...
мне кажется, в какой-то степени здесь очень большое обобщение. Вот в той фразе, которую вы процитировали, обобщение, потому что, естественно, все очень индивидуально. В одном из патериков сказано, что всадник, упавший с лошади между стременем и землей, успел покаяться и был прощен. А другие случаи нам говорят о том, что действительно может оказаться, что душа не будет прощена полностью, потому что последствия грехов остаются. И этот вопрос очень сложный нам с вами, вот тоже, чтобы не впадать в обобщения, которые искажают смысл и суть вопроса, то нужно быть осторожным, потому что каждому человеку в конечном счете применяется некий индивидуальный суд. Он бывает взвешен и измерен. И, как говорится, вот то, что уже будет Богом принято, то придет к Господу, то и будет судимо или оправдываемо. И то я вам скажу такую вещь. Ну, как я себе могу, так сказать, представить и вам достаточно доходчиво объяснить. Дело в том, что, естественно, Господь сотворил мир по определенным законам и правилам. Мы видим эти законы и в физическом мире, мы видим эти законы и в духовном мире. И работают эти законы очень просто и очень эффективно. Если человеческая душа темная, тяжкая, отягченная грехами, и даже если он, этот человек, ну, в какой-то степени осознает это, то я не уверен, что он может покаяться настолько, что он сразу получит прощение. Процесс покаяния обычно занимает определенное время, прежде всего осознание. Если человек попал на смертный одр, еще не задумываясь ни разу о своем покаянии и о дальнейшем своем загробном существовании, то, конечно, ему сложнее принести такое покаяние, которое бы перекрыло тяжесть его грехов. Более того, последствия его тяжких грехов могут оставаться, и они будут также вопиять к Богу. Поэтому очень сложно сказать. В любом случае, из вашего вопроса я хочу сказать такую вещь. Конечно, покаяние приемлется Господом. Естественно, это шаг к исцелению души, к прощению грехов. Но не откладывайте покаяние до последнего своего дня. Потому что иначе мы не будем знать, когда судья приедет, и можем оказаться не готовыми. Я слушаю, пожалуйста, еще один вопрос.
Здравствуйте, батюшка. У меня к вам вопрос, просьба. Вот в связи с работой, к сожалению, очень сложно попадать на службы на воскресные и на праздничные. Угу. На работе надо быть уже в 7 часов утра, движение работы начинается, надо быть в 6:30. И нет в Москве службы ни в одном храме, которая бы начиналась до 12 часов ночи.
Пожалуйста, я вам назову сейчас. Вы можете пойти на Афонское подворье, на Швиво и Горки.
Да, но поймите, но там служба заканчивается в 6 утра. Она опять не попадает. Надо так, чтобы служба заканчивалась там, ну, в час, чтобы еще было, можно было в метро успеть. И таких людей огромное количество, которые работают и не могут попасть. Вот мне на работе надо быть уже в 6:30. И никак. Все службы, которые начинаются в 6-7, не попадает. Но, поверьте мне, на 20 миллионов Москвы таких людей огромное количество.
Я думаю, что
храм прекрасно расположен.
Да, я понимаю.
У вас метро рядом, у вас прям, ну, вот все бы хорошо. Может быть, посмотрите такое.
Я вам скажу, что, например, недавно, вот, ну, как недавно, в декабре я был на ночной службе в Сретенском монастыре, которая начиналась в 11 вечера, и закончилась она как раз где-то там в 1:30 ночи. Нужно просто повнимательнее поизучать вопрос. Вы знаете, в таком огромном городе, как Москва, действительно, где есть и храмы, и монастыри, обязательно найдете себе что-нибудь. Ну, это первое. А второе, конечно, если так уж вы связаны с работой, что она ежедневная, нету никаких перерывов, не существует выходных дней, ну, я не знаю, зачем тогда, может быть, вы отдали себя в такое рабство. Может быть, это, конечно, может быть какая-то военная служба, это ваша обязанность, но тогда наберитесь терпения, все равно когда-то вас переведут на другие какие-то должности, или вы уволитесь с этой службы по выслуге лет и будете спокойно ходить в храм и наслаждаться своей духовной жизнью в храме. Но я еще раз хочу сказать, что, как правило, не бывает таких работ, таких служб и даже военных, которые бы не оставляли человеку возможности посетить храм и причаститься. Поэтому давайте будем повнимательнее к этому тоже вопросу. А что касается ночных богослужений, мне известно, что они есть в наших монастырях, и вам надо просто повнимательнее, просто пообщаться, поговорить, узнать, объяснить свою ситуацию. И я думаю, что вы сможете этот вопрос решить. Пожалуйста, еще звонок.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, батюшка. Меня зовут Лариса, я звоню из Подмосковья. Я бы хотела вопрос по Евангелию задать вам. Это от Луки, глава 16, притча о догадливом управителе.
Так.
Вот, ну, я зацитирую, если можно, процитирую, если можно. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов века в своем роде». Вот я не вполне понимаю эту фразу.
Это да, еще. Это довольно сложно.
«Я говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот ускользает от моего разумения это вот эта цитата.
Как раз вот это 9 стих 16 главы от Луки. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». О каких друзьях здесь говорится? Какие друзья могут иметь вечные обители? Это значит, если вы имеете возможность в этой земной жизни помогать, скажем, бедным, немощным, и имеете, допустим, неправедные какие-то богатства, вот многие, к сожалению, наши олигархи известные и прочие люди, которые близки к властным структурам, имеют действительно доходы, далеко выходящие за пределы их заработных плат, которые у них официально существуют. Некоторые из них занимаются благотворительностью. Некоторые из них стараются строить храмы, стараются строить богадельни, помогать церкви, помогать бедным, помогать нуждающимся. Вот вам и есть ответ на этот вопрос. Эти люди приобретают себе друзей богатством неправедным, которые примут их потом в свои вечные обители. Пожалуйста, следующий вопрос слушаю. Да, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. К сожалению, по-моему, звонок сорвался. Вот мы сейчас говорили об этом месте Евангелия. Действительно, есть такие места, которые не всегда, ну, можно понять некоторые туманные моменты. Но вот я попытался это объяснить. Я думаю, что во времена Спасителя вот эта коррупция, то, что мы говорим сейчас, была очень развита. И все чиновники, работая на государство или там на управителей, работавшие на хозяев, не всегда были чисты на руку. И это было явлением достаточно массовым. Может быть, даже большим, чем у нас в наше время, и значительно большим. Поэтому Господь и приводит такую притчу, что если ты имеешь что-то неправедно нажитое тобой, употреби это не на свои развлечения и не на похоть плоти, а на помощь тем, кто вопиет к Богу о помощи, и ты станешь тем, кто подаст эту помощь. Таким образом, зарабатывай себе друзей в вечной жизни. Пожалуйста, вопрос. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Леонид,
да.
Я хотела вас поблагодарить за ваши слова, с которыми вы начали передачу по поводу вот этих политических событий, свидетелями которых мы становимся. Удивило меня то, что, общаясь с братьями и сестрами во Христе, вы как бы озвучили те самые мысли, которые сейчас посещают практически вот всех наших прихожан, с которыми мне приходится общаться. Я живу в Германии. И часто, конечно, возникает такой вопрос. Причина. В чем же причина? Почему мы дошли до такого состояния, когда перестали быть солью земли? Помнится, в конце 90-х годов, я посещаю храм где-то с конца 80-х годов, в конце 90-х годов попалась мне небольшая статья, которую преснопоминаемый отец Иоанн Крестьянкин писал о церкви. И мне запомнились, врезались в память его слова о том, что не радуйтесь, что такой сейчас массовый приток прихожан в церковь. Проблема в том, говорил он тогда и писал, в том, что люди, приходя в церковь, часто не оставляют свои смертные грехи и, пребывая в таком состоянии, размывают и как бы уничтожают церковь. Вот, ну, я, может быть, немножко утрирую.
Ну да, очень, очень понятно, ну, говорите. Да,
вольно немножко пересказываю. Но вот сейчас то, что наблюдая то, что происходит, вот видно очень такое присутствие именно таких прихожан. Я не хочу ни в коем случае, ни в коем мере никого осуждать, каждому Господь судья. Но мне кажется, что наверное, отец сам был прав. И мы вот сейчас это видим, вот этой соли не чувствуется. Ну, может быть, у некоторых только отдельных прихожан.
Это... Ну, я вот очень ваш интересный звонок. Я просто уже, поскольку эфирное время идет, я хочу его начать комментировать. Дело в том, что действительно очень часто люди, которые давно ходят в церковь и уже привыкли к церкви, и для них это становится, ну, несколько обыденным, и, я бы сказал, даже повседневным и, ну, обычным. Так как это было, кстати, и в царской России очень часто люди привыкли ходить в церковь. И они утрачивают ту остроту понимания, что церковь – это не место для наших разговоров, пересудов, каких-то, знаете, встретились старые подружки, и во время литургии начинают трепать, извините, языками и даже отвлекать других молящихся. Вот, к сожалению, вот этот дух и размывает церковь. Церковь – это место борьбы добра и зла. Это место брани духовной за наше спасение, нашу жизнь во Христе. Поэтому использовать каждую минуту богослужения необходимо. И приходить в церковь не для того, чтобы потрепаться со своими подружками или друзьями или кем-то, или посидеть еще дополнительно в мобильных устройствах своих, а для того, чтобы, оставив за порогом храма все свои житейские попечения, переступить этот порог со страхом Божьим и благоговением. Вспомните, как это сказано в Евтинии, о храме сем и страхом тех, кто со страхом и благоговением входящих вонь. Вот о чем я говорю. Сейчас часто происходит, что люди обвыклись. Такое привыкание к святыне, оно имеет очень плохие последствия. Обвыклись. Они приходят в храм уже, знаете, открывая дверь, если не ногой, то, по крайней мере, чувствуя себя там совершенно вальяжно и свободно, позволяют себе вешать там на, допустим, уникальные предметы древности свои сумки, класть там свои вещи, раскидывать по храму. Дети ведут себя безобразно часто. И никто не делает замечаний, вот что интересно. И, главное, сами родители этого не делают, что в первую очередь должно ими делаться в храме. Поэтому и ощущение вот этой духовной борьбы, духовной напряженности молитвы и, соответственно, силы этой молитвы утрачивается. Вот мы ездим иногда в святые обители, мы ездим в паломничество, мы хотим прикоснуться к духовному опыту тех, кто лучше нас, более продвинут уже в своем духовном опыте. Почему мы в монастырях часто именно там ищем такой духовный заряд? А почему наш приходской храм не является таким же? Что, жертва бескровная не та приносится? Да нет. Господь все сделал, чтобы в каждом храме была полнота его присутствия, полнота его благодати, его силы. А вот люди, которые ведут себя так, расслабленно и раскованно, с попустительством, всяким безобразием творится, вот они и размывают духовность. И мы часто сами в этом повинны, что не останавливаем их, и некоторые еще обижаются, когда их останавливают. Так вот, в храме должно быть ощущение благоговейности, трепета, страха Божьего, молитвы. А если уж охота потрепаться, то можно выйти после службы, пообщаться с кем-то, но тогда уже настрой не тот. Особенно если человек причастился и начнет разговаривать вот на какие-то бытовые темы. И, может быть, поэтому пытаются делать такие вещи совершенно неправильные прямо во время богослужения. Сколько много разговоров мы слышим иногда на галерке, как говорится, в притворе или около свечного ящика, где происходит бесконечная торговля, даже не останавливаясь на евхаристический канон. Это надо прекращать. И людям надо понимать, что вы пришли в храм не для того, чтобы во время евхаристического канона покупать свечку. Покупите вы ее после службы, поставьте вы ее незажженной. Ваша жертва примется Богом. Но во время богослужения надо стараться вести себя со страхом Божьим, верою и благоговением. Вот тогда будет сила Божий и в нас действовать, и в других наших братьях и сестрах действовать, а это общее действие создаст ту благодать и силу, которая будет свидетельствовать о том, что мы пришли не в клуб по интересам, а в Церковь Христову. Я слушаю, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Я хотел вас поблагодарить за эфир. Отец Леонид, вот в вашем храме исполняется органная музыка.
Никогда.
Я не ошибаюсь.
Нет.
Вот. Значит, я вот слышу, некоторые люди против этого выступают. Они, конечно, не правы.
У нас в храме никогда музыка органная не исполняется.
Это никчемные сериалы. А такие вот высказывания делают. Это раз. Потом, отец Леонид, у меня к вам такой вопрос. Можно ли девочку, у нас внучка, 2,5 годика сейчас ей, значит, приводить в храм? Не обязательно на службу, а просто вот, чтобы она как-то вот знакомилась, впитывала все в себя. Такие вещи.
Иногда пожалуйста, служба, я вам отвечу.
Она большую службу, конечно, не выдержит. И еще вопрос. Можно ли ей когда-либо, допустим, вот на ночь читать не сказки, допустим, а вот есть детская Библия.
Конечно.
Потом какие-то
хорошо.
Такие вот...
Значит, значит, давайте так, первое. По поводу того, что у нас в храме исполняется органная музыка, это вообще довольно дикая вещь, то, что вы говорите. В храме на богослужении совершается только лишь богослужение и пение хора. То, что касается в будние дни, когда к нам приходит огромное количество людей с улицы, то, что называется, которые впервые вошли в храм, то мы подобрали специально такую подборку музыки и духовной русской музыки церковной, и в том числе несколько западноевропейских композиций, которые как раз по стилю соответствуют архитектуре и такому вот величественному собору, как наш. И это, естественно, исключение. Поэтому не значит, что это должно быть всюду. Вот, например, если бы я включил аудиозапись в Андрониковом монастыре в Спасском соборе, допустим, ну, может быть, это было бы как-то странно. Хотя, с другой стороны, я вам скажу, что вообще вот, что касается культуры, христианской культуры, то здесь нету таких богословских препятствий, которые мешают нам, скажем, включить какую-то аудиозапись, допустим, органной музыки Баха. Почему? Я вам объясню. Да потому что даже на литургии в каком-нибудь кафедральном соборе при архиерейской службе, например, звучат песнопения Веделя, великого такого выдающегося русского композитора XVIII века. Но если вы вслушаетесь внимательно в его музыку, то вы скажете, что какое отношение она имеет к православию? Она точно так же является музыкой XVIII века, но она звучит на литургии. Поэтому вот что касается церковной культуры, музыки, песнопений, нужно сначала как бы в эту тему глубоко погрузиться и знать ее хорошо. Поэтому мы стараемся создать вот в будничные дни особую молитвенную обстановку в Большом соборе. А что касается тех, кому это мешает, мы уже говорили, это вот по нашим наблюдениям, а мы, наверное, заведем даже книгу отзывов, потому что, чтобы это было доказательно, у нас очень любят по букве все смотреть, порядка, наверное, 10% сомневаются, что вот, может быть, это нужно ли или нет. 90% говорят, что да, это замечательно. Можно ли приобрести у вас диск? Да ради бога, продайте нам вот этот подбор музыки. Это потрясающая музыка. Просят, мы не продаем пока что. Вот. А из этих 10%, которые сомневающиеся, может быть, 1 или 2% высказывают какое-то, ну, негативное отношение. Остальные вполне это приемлют. И это, знаете, как вот в Европе, когда, если заденешь гей-меньшинство, например, можешь попасть под суд. Вот эта проблема меньшинства, я ни в коем случае не хочу осудить наших прихожан, которым что-то не нравится, они могут всегда ко мне подойти и пообщаться, и я им что-то смогу объяснить. Но проблема меньшинства, она всегда очень остра. И поэтому мы здесь придерживаемся мнение нашего церковного большинства и святейшего патриарха, который бывал в нашем храме, и во время его приезда как раз мы включили эту музыку. И так же, как и сам храм, так и эта прекрасная музыка была святейшим очень высоко оценена. Если говорить о внебогослужебном времени, когда люди приходят, увидеть эту потрясающую красоту собора, единственного в Москве, дошедшего до нас храма XVIII века, конечно, западноевропейского стиля, то как же говорить о том, что в нем нельзя было бы услышать музыку, в том числе и западноевропейскую? Конечно, меня, может быть, многие осудят, скажут, вот он такой модернист. Нет, я совсем не модернист. Я, наоборот, очень православный. И я считаю, что настоящее православие приемлет в себя ту красоту, которая с молитвой и верой создавалась людьми на любой точке нашей планеты, если это славит Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот вам первый ответ на ваш, так сказать, вопрос. А по поводу ребенка, конечно, в 2,5 года приводить хорошо. Даже вот во внебогослужебное время, как раз в наш храм, ребенок, услышавший прекрасную музыку и церковную, и, ну, в пост у нас вообще сейчас псалтирь читается, и никакой музыки сейчас нет, вот новый диск сейчас как раз только что подкорректировали и будет звучать в храме, то есть там ничего не будет такого немножко расслабляющего, и, может быть, с точки зрения духовной, не подходящей к посту, все будет очень строго. Но, тем не менее, вот эта красота храма и музыка, она как раз больше всего подействует на душу ребенка. А к богослужению надо приводить ближе к концу. Потому что иначе, ну, то есть на евхаристический канон, так скажем, желательно всегда, позже уже плохо. Потому что если ребенок, например, будет вести себя как-то не очень правильно, будет кричать или, там, не дай бог, мешать другим, то придется его выводить вам самим, естественно, а не возмущаться, когда вам сделают замечание, что вы моего ребенка трогаете. Вы должны сами понимать, что люди пришли в храм для совершения своего личного спасения и спасения нашего общего в церкви. Они пришли молиться. И иногда один ребенок, который начинает голосить, вопить и даже бесноваться во время службы, портит эту службу, отвлекает от молитвы и разрушает молитву целой общины церковной. А мамаши и папаши смотрят на это с умилением. «Ах ты мой золотой, да ты вот успокойся, да ты вот не плачь». Конечно, надо так с любовью, но надо все-таки вынести ребенка в притвор, в одежде, в теплой, и не возмущаться этому. Наоборот, это как раз наш долг, чтобы не мешать своим братьям и сестрам совершать свое спасение во Христе. Я слушаю, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид. Знаете, у меня такой вопрос. Как можно самому отличить состояние, либо это уныние, грех, либо это вот депрессия, как мне просто знакомая сказала, что почему ты считаешь, что это уныние, а может, у тебя просто депрессия, и это надо как-то уже лечить по-другому.
Хорошо, вопрос очень серьезный, очень актуальный, действительно. Многие люди сейчас приходят в разных состояниях. Некоторые состояния духовные, а некоторые состояния такие психосоматические, как говорят врачи. То есть, действительно, не всякий священник-то может это отличить. Но я вам скажу, что духовное состояние уныния характеризуется определенными навязчивыми помыслами, которые приходят к человеку и в основном лишают его сна. Если он во время, когда положен, помолясь, ложится спать, начинает собеседовать с какими-то мыслями, и они начинают его угнетать и вводить именно вот в это уныние, то это настоящая духовная проблема. Это бывает собеседование с бесами. Поэтому надо быть очень осторожным. Но я еще раз говорю, что грани сейчас провести мне трудно, потому что надо вас видеть, и надо с вами поговорить и понять. Действительно, есть совершенно однозначная одержимость бесом или, по крайней мере, влияние врага рода человеческого. А есть действительно какие-то депрессивные состояния, связанные, ну, например, с химией мозга. Это тоже имеет место. Вот я вспоминаю, у меня родной мой дядя, его звали Кирилл, он был военный полковник, капитан, вернее, первого ранга, он занимался связью на Дальневосточном флоте и участвовал в испытаниях ядерного оружия, в первых испытаниях. Получил колоссальную дозу радиации, и после этой радиации у него вот возникли проблемы, связанные с тем, что не хватало в мозге одного единственного элемента, ну, в крови. Это лития. Вот недостаток лития приводит к тому, что называется депрессией. И он очень страдал от этого, но, к сожалению, медицина тут может только частично помочь, вот восполняя этот недостаток, когда он получал соответствующие медикаменты, тогда еще не совсем совершенные, то получал некоторое облегчение. Но вот, к сожалению, бывают и такие случаи. Поэтому вы, если у вас в эту сторону, как бы вы чувствуете, что вот происходит просто общее угнетение и депрессии некоторые, то тогда надо обратиться к врачу и просто полечиться. Я слушаю еще вопрос.
Пожалуйста. Врач, разрешите задать вопрос,
да,
Владимир?
Пожалуйста.
Как вы относитесь к чтению молитвы за держание?
Ну, вы знаете, конечно, некоторые это практикуют. Я не могу сказать, что это тема, ну, подзапретная, нельзя читать. Но, в принципе, это не совсем является православной традицией. Может быть, некоторые злоупотребляют такими молитвами и насаждают традиции, которые очень далеки от подлинного православного церковного строя, который вполне дает нам все необходимое для нашего спасения. подходит к концу наша программа. Было много вопросов. Я вообще не люблю отвечать на вопросы, вы это знаете. Но я благодарю всех, кто позвонил. Я очень благодарен всем, кто внимательно слушал. Я всех вас приглашаю в храм священномученика Климента, как в обычное небогослужебное время, чтобы посмотреть красоту его и послушать прекрасную музыку, которая действительно подобрана с большим вкусом. И также, конечно, на службы. А службы у нас вполне уставные, и вряд ли кто-то, даже из знающих хорошо устав церкви, сможет предъявить к нам какие-то претензии, потому что наше сокровище в нашем православии. Но православие, оно не отвергает красоту не только природы, но и красоту творения рук человеческих. Если мы не вкладываем в песнопение, допустим, западноевропейских, то есть в музыку западноевропейских композиторов какой-то догматический смысл, противный православию, то эта музыка вполне может звучать во внебогослужебное время там, где это уместно. Я еще раз подчеркиваю, во всем нужно поступать с рассуждением. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, всех вас поблагодарить еще раз за ту огромную помощь, которую оказали наши радиослушатели, которые ехали из дальних мест и собрали пожертвования на поездку в Сирию, которая была осуществлена фондом святого апостола Павла. Слава Богу, делегация вернулась, живы и невредимы, избежали страшных всяких событий. И, конечно, с огромной благодарностью к вам они приехали, от тех людей, для которых каждая ваша копейка была еще одним кусочком хлеба в их действительно голодном и страшном сейчас состоянии. Слава Богу, потихонечку, дай Бог, налаживается там обстановка, и, может быть, еще даст Бог, мы сможем совершать туда паломнические поездки, когда все успокоится и действительно придет в мир. А сейчас давайте помолимся о здравии схиархимандрита Илия, болящей Елены, тяжко болящей Веры, болящей Марии, болящей Анны, Андрея, Марии, младенца Веры, Валерия болящего, Нины болящей, Андрея со сродниками и Сергия со сродниками. Последние записки я получил в письме, которое только что открыл. И я еще раз благодарю всех вас, дорогие, за то, что вы откликаетесь, и прежде всего на то, что, за то, что вы помогаете нашей радиостанции, потому что радио «Радонеж» существует на ваши пожертвования, и то, что вы переводите тем или иным способом или приносите, это, конечно, позволяет огромному количеству людей слушать нас в разных странах мира. Вот сегодня мы слышали звонок из Германии. Много звонков из Подмосковья, много очень в Петербурге слушают «Радонеж». Конечно, радиостанция очень благодарна, да и церковь, наверное, Христова, и сами вы благодарны своим братьям и сестрам, которые также разделяют с вами некоторый груз и помощь радиостанции, как мы должны с вами разделять друг с другом нашу общую молитву, наше крестоношение, не перекладывать на других свои немощи, а носить тяготы друг друга и так исполнять закон Христов по слову святого апостола Павла. Я еще раз вас всех благодарю. Желаю вам поста приятного, поста полезного для душ ваших. Не злоупотребляйте ничем, будьте умерены. К причащению относитесь с величайшим благоговением и страхом Божьим. В храме старайтесь хранить тишину и благоговейную молитву, делая иногда тактично замечания тем, кто не слышит наш радиоэфир. Храни вас всех Господь и Матерь Божья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684,
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.